Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05. Доброе утро, дорогие друзья! С вами говорит Москва, это программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Мы начинаем этот день. Среда, 27 июня. Всем здрасте. Рад приветствовать. Хорошего всем дня желаю сразу, тут же, сходу, чтобы вы не думали, что мы тут просто так. Ладно, ребята, давайте вместе стартанем. Рад всех приветствовать. Давно не виделись, давно не слышались. Заходите у нас на сайте, видеотрансляцию. Все можно, как говорится, посмотреть, увидеть воочию, если вы вдруг думаете, что значит давно не виделись? Это же радио. Что, где что смотреть? Ребята, можно смотреть, не переживайте. Можно на сайте, можно в приложении, если вы вдруг еще его не установили, обязательно это сделайте. Там всегда удобно вообще все делать. Новости. Не, новости, конечно, лучше у нас в Телеграме смотреть. Там вообще прям красота. А если там захотите где-то смс-ку отправить, или отправить сообщение, или позвонить, принять участие в голосовании. Ну, новости там также есть. Но там есть еще и разделы всего, все остальные разделы сайта, программы, архив. Все можно послушать. Это все есть в приложении. Так что, если вы где-то в пути, тоже не отчаивайтесь. Есть, прорекламировал. Но вдруг вы забыли. Вдруг кто-то еще не скачал, не установил. Это можно сделать для обоих платформ, самых популярных, доступно, и про это, конечно, не забывайте. Я что хочу сказать, давайте сегодня построим как обычно. Сегодня у нас будет викторина, будет в конце программы, в начале не дам вам несколько новостей, коротеньких, но обязательно интересных. Естественно, будем обсуждать автомобили и не только, сразу забегая вперед, проанонсирую вам мототему. Кстати говоря, можно, наверное, с нее и начать. Сейчас посмотрим, как пойдет. Хорошо? Да, все, вроде коротко я вам сказал. Ну и, естественно, по традиции мы не можем не начать с того, чтобы глянуть на карту и узнать, каково движение в городе сейчас, в 7:00 утра. Ну, каково оно может быть?
Движение.
Каким оно еще может быть? Просто я не понимаю. Ну, конечно же, оно свободное, легкое, комфортное, восприимчивое. Таким и должно быть. Слушайте, дайте я пока открою карту. Пока я открываю карту, вы набрасываете мне сообщение в Телеграме. Вы помните, нужно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Вы набросаете сообщение на СМС-портал +7 925 48 948. Ну и, конечно же, наш телефон 495, это код Москвы, который мы используем. И далее 7373 94 и 8. Ладушки, поехали. Доброе утро, здравствуйте.
Александр, доброе утро. Это Александр Хворедов.
Доброе утро, да.
Движение, в принципе, достаточно свободное. Единственное, на Пролетарском проспекте около метро Кутемировский, прямо около станции метро, какая-то жуткая авария в сторону области, то есть по направлению движения из Москвы. Там достаточно большая пробка собралась, а авария такая, что я даже не понял, что завтра... По остаткам автомобиля я не понял, что это за марка. Ловушка, раскуроченная напрочь.
Да, жуткая авария. Прилетел вертолет, правый ряд. Насчет вертолета я всегда вот скептически отношусь, но верю вашим словам, он вполне мог
вертолета
быть там.
Вертолета не видел, но 6 машин ДПС я насчитал, на перекрестке стояли.
Да.
Машин СОДД, то есть там все достаточно плохо.
Есть, спасибо большое, спасибо за эту информацию. Еще раз напомню, это станция метро Кантемировская. Я, честно говоря, не из тех краев. Сейчас быстренько посмотрю, как называется улица, потому что я, конечно же, не запомнил от слушателя. Это Пролетарский проспект, и это в сторону области, я вам должен сказать. Не могу вам подтвердить, что это сильно влияет на движение в целом в городе. Да, пробка очень сложная, она стоячая, но небольшая. Хорошо, в целом 1 балл, естественно, по городу. Не стоит удивляться, у нас и лето, у нас и футбол. И все это у нас несколько освобождает движение в городе. И, конечно же, время, не забывайте. Пока еще не успел ничего собраться. Здравствуйте, доброе утро, что у вас за окном видно?
Доброе утро, Александр, Евгений Нальмирович. Еду по стандартному своему маршруту. Верхние поля, Белореченская, вообще пустота. Вчера было забито, просто ужас был вчера.
Вот,
сегодня пустота.
Вот что интересно, я не знаю, это с футболом или так лето начинается, вообще перестал график пробок соответствовать нашему восприятию. То есть понедельник, не понедельник, вторник, не вторник, вообще всегда свободно.
Я думаю, скорее всего, дачники вчера заезжали, затаривались продуктами и обратно вернулись.
Заскочили. Ладно, спасибо. Ну, слушайте, ну, нам от этого отрадно. Я, кстати, уже не один раз повторял, что реально все думали, что во время футбола нам ездить будет невозможно, а стало возможно так, что мы никогда вообще так не ездили, мне кажется. Да, я говорил уже, что даже в январские праздники, мне кажется, так свободно не бывает. Ну, я, конечно, шучу, январские праздники, они на той празднике, что вообще никого в городе нет. Не стоит забывать, что все-таки футбол футболом, а у людей трудовая неделя, и все спокойно перемещаются, и очень круто. Спасибо, что сказали, поеду через Кавказский из центра. Валерий, да не за что, Москва пустая, это такая пустая, Садовая от трех вокзалов до Таганки пустая, очень классно ехать утром. Есть, спасибо большое. Ладно, давайте на этом с движением закончим, потому что, правда, не могу сказать, что есть еще о чем вот обязательно нужно вам сказать. Я вам сказал, что у нас один балл. Не забывайте, конечно, что самое сложное у нас всегда это внутренняя сторона Московского кольца. Сейчас это затруднение от Липецкой до Варшавки. Ну и смотрите, если вдруг собираетесь выезжать из города сейчас по каким-либо причинам, то, наверное, самое худшее направление для вас это Ленинградка. И из-за этого же, я так полагаю, подстаивает и МКАД его внешняя сторона, да? Все, подождите, нет, еще должен вам сказать обязательно, это то, что не называли слушатели, внутренняя сторона трешки тоже сейчас перед Звенигородкой. Перед Звенигородкой от Москва-Сити до Звенигородки. Мы привыкли к этой пробке обычно, ну, в течение дня, но сейчас там из-за дорожно-транспортного происшествия уже вот то самое, что мы обычно привыкли видеть. Хорошо, есть, едем дальше.
Моторы.
Так, хорошо, все, давайте, видите, что мы уже активно подключаемся. Спасибо большое за ваши сообщения, за ваши звонки и за информацию о пробках, особенно об авариях. Я еще раз напомню наши контакты. Вы можете прислать нам сообщение на номер +7 925 48 948. Можете писать нам в Телеграме к пользователю «Говорит МСК Бот». Поговорим про «Атлас», Евгений на Альмерушке. Нет, не планировал сегодня, сорян. И про Телеграм сказал, про СМС сказал. Ну, телефон прямого эфира, да, еще раз напомню, 495-7373-948. Давайте поговорим про немного новостей. Я вам их быстренько зачитаю, потому что это дело всегда самое скучное, но полезное и важное, да? А после этого будем переходить к темам уже дискуссионным, там, где сможем с вами выстраивать диалог тет-а-тет. Хэтчбеки Toyota Corolla получили полный привод. Как бы это здорово и круто не звучало, хотя, казалось бы, куда хэтчбеку, тем более Toyota Corolla, полный привод, но это здорово, мы всегда бы были готовы и рады воспринимать подобные новости, да? Полный привод, честно вам скажу, вот если откинуть цену и даже вес, да, ну, казалось бы, что там на вес смотреть? Конечно, это несколько утяжеляет автомобиль, но какая нам разница, если мы из-за этого получаем 4 ведущих колеса, а не 2? И опять же, да, еще раз напомню, если откинуть момент стоимости, это всегда здорово, это всегда хорошо. Лишним не будет, даже на Toyota Corolla. И, казалось бы, вот она прекрасная и радостная новость, но, конечно же, это все будет доступно не нам. Компания Toyota представила хэтчбек Corolla нового поколения для японского рынка. В отличие от американской версии, она будет доступна как с передним, так и с полным приводом. Кроме этого, будет доступен коммуникационный модуль новый, который предоставляет доступ к целому ряду дистанционных сервисов, которые в последнее время автопроизводители активно будут развивать. На Камри когда? Завтра же пойду и поменяю, Спиро пишет 948. Это правда. Я, кстати говоря, знаете, о чем задумался ровно сегодня? Ехал на работу, увидел Passat All-Track, последний, классный, здоровский, мы с вами про него говорили, обсуждали, и я подумал, слушайте, а где у японцев универсал? Думаю, почему нет Камри универсал, а? Вот была бы Камри универсал. Конечно, вот туда бы полный привод. Бам! И это... Я просто, на самом деле, начал развивать тему разного отношение, ну, вообще к автомобилестроению у японцев и у немцев, потому что, ну, просто представьте, у немцев есть вообще все, что можно, я не знаю, каких только кросс-купе, мини-ультра-компакт-классов они не напридумывали, да, вообще всяких симбиозов, которые смешивают и стирают границы классов как таковые, да, и японцы. Да, смотришь на Toyota и думаешь, а где вообще все? А где вообще все то, что европейцы могут себе напридумывать? Где все эти универсалы какие-то, повышенные проходимости. Ладно, Subaru не берем, ребят, Subaru не берем. Я просто образно, да, перекинул это все на Lexus и Toyota. Ну, не знаю, почему-то на них. Я такой, а где это все? Почему нет? Почему нет какого-нибудь IS универсал? Я начал фантазировать, ладно, это я так уже отвлекся, но тем не менее. Она раньше была Camry Universal в лохматой, пишет Евгений на Альмерушке. Конечно, в лохматой можно встретить все что угодно, каких только страшилищ не делали. Ладно, опять же напомню, что полный привод это пока только для Corolla и только для японского рынка. Toyota Corolla Sport, именно так называется в Японии модель. Она будет представлена с двумя силовыми установками, 1.8 турбированный, прошу прощения, это гибрид. 1.8 и турбированный, который будет объемом 1.2. Если говорить о комбинированной отдаче, соответственно, гибрида, то она будет составлять 122 лошадиные силы. Ну, при учете того, что мы говорим о Corolla, это вполне себе. А мощность турбомотора будет составлять 116 лошадиных сил. Это при крутящем моменте 185 ньютон-метров. 116, не забывайте, я сказал, что ну, хоть он и турбированный, но там объем 1.2. Коробка будет вариатор CVTi, который мы уже знаем. Будет, естественно, имитировать работу. Будет, естественно, шифроваться не под вариатор. При том, что интересно, знаете, под какой не вариатор она будет шифроваться? Под 10, черт его дери, ступенчатый. Зачем это надо? Не понимаю. Но... тем не менее, список оснащения, честно, не хотел забивать эфир всеми этими вот списками оснащения, но в конце, естественно, нужно сказать, что я говорил в самом начале, что хэтчбэк Toyota Corolla для рынка будет США оснащаться 2-литровой четверкой, мощность его будет 171 лошадиная сила, а вот все, что я только что называл для России, пока нет. Да, но, тем не менее, конечно, новость того, что это, на это смотрят, у нас всегда вызывает хоть какую-то, хоть маленькую, но надежду. А Avensis Universal, Venza Universal повышенной проходимости, да, Venza, я прекрасно помню этот очень хороший автомобиль, который с недавнего времени, ну как недавнего, год-два уже, напомните мне. Мне кажется, конечно, что это было только вчера, он еще был официально представлен, но наверняка уже года два прошло, как Venza официально не продают. Но вот даже здесь, согласитесь, спасибо, что напомнили про Venza, но даже здесь у них свой подход. Почему ты не можешь назвать Venza универсалом? Вот не поворачивается у меня язык, да? Вот каким-то что, микроавтобусом, микро-мини-веном, вот так его хочется назвать. Хотя, конечно, там не пахнет никакими сдвижными дверьми, которые есть, например, у Сиенны. Да и вообще, вот это, конечно, там есть огромное количество автомобилей, которые нам и не снились здесь, на российском рынке. Мини-Хайлендер. Ну да, что-то такое, понимаете? То есть Venza как-то... Ты понимаешь, что-то это вот... ты не можешь назвать это универсалом. Вот просто поставьте даже не Ultrek, обычный Passat универсал. Обычный, ваговский, да хоть какой, и Venza. И ты понимаешь, что какие-то они разные совсем, не хочется их-то. Японцы странные авто делают, Валерий пишет. Индивидуальные, как это сказать, нет, не индивидуальные, уникальные, это слишком какие-то пафосные слова, не странные, самобытные. Вот так вот. Venza — это акт любви Камри и Хайлендера, да, плод любви. Авторский, Владимирович добавляет. Да, авторский, но авторский тоже, это, знаете, как-то хоть... Вот самобытный. Мне нравится слово «самобытный». Я готов принять и авторские, и все, что вы написали, любые эпитеты. Это правда так. И это есть. Ладно, хорошо. Это мы что-то, по-моему, затянули с Короллой. Если говорить о немцах, то есть еще новостюшечка от Mercedes-Benz, который отзывает 400 машин из-за крепления спин. Но... сидений. Естественно, там что-то пошло не так. Это в России. 362 автомобиля. Это касается автомобилей C и E класса, которые были реализованы с 17 по 18 год. Смысл там в том, что отсутствие фиксации спинок передних сидений по правой стороне. Отсутствует. Отсутствует. Естественно, я еще раз напоминаю всем, если вдруг вы обладатель автомобилей этих классов, проданных в этот период, и если вы хотите узнать, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, то, конечно же, вы заходите на сайт Росстандарта, там забиваете свой ВИН, и вуаля! Узнаете, нужно ли вам ехать к дилеру или нет. Ну, в смысле, не как обычно к дилеру ездить, да? Вы часто, наверное, ездите к дилеру на мерседесах-то. А здесь еще внеочередное, внеплановое ТО. Ну, естественно, все бесплатно, ну, как обычно. Так что, ребят, не забывайте. Кстати, в январе, по-моему, этого года там тоже был большой отзыв. Сейчас, подожди, я прямо сейчас наберу, потому что там прямо там что-то было очень много. И что-то серьезное. Сейчас, подождите. Отзыв. Мерседес. Ага. 6639 автомобилей по причине возможного срабатывания подушек безопасности из-за электростатического разряда. Ну, как бы это, да, нормально, когда в автомобиле каким-то образом в разных местах, да, образуется электростатический заряд. Разряд, вот так вот правильно, наверное, сказать. Разряд. Ну, он сначала образуется, а потом разряжается. И по этой причине некоторые подушки могли срабатывать. Это, конечно, не очень классно, и поэтому тогда, в январе, эту проблему решали у 6 моделей ABC класса и у кроссоверов CLA, GLA, GLC. Да, это вот такая история отзывов для Мерседеса. Все, ладно, на этом закончили. Дорогие друзья, хотел, как и обещал, хотел с вами поговорить про мотоциклы. В самом начале давайте возьмем эту тему, потому что вы прекрасно знаете, вчера Дональд Трамп пальчиком пригрозил Харли Дэвидсону, сказал: ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ребята, мы вас обложим налогами так, что мало не покажется. А они-то что? Они как бы огромная компания. Ну, конечно, с 2005 года нельзя сказать, что они прям бурно развивающаяся и растущая компания, потому что все что-то как-то в минус, и это все на протяжении более чем 10 лет. Но, тем не менее, компания легендарная, компания американская просто до последнего своего провода или до последнего своего чего угодно хотите. И, естественно, бизнес ведет по-американски, и когда им сказали, что, ребята, ну, тут как бы вот у нас внешнеполитические игры тут разные, надо придется поужаться. Они сказали: черт, ну, у нас европейский рынок 16%, наш, понимаете, наши 16% у нас на европейском рынке, а вы нам говорите, что нужно как-то поужаться. 16% это серьезная доля рынка. Я уж, честно, я, конечно, не назову вам сейчас российскую долю, она существенно меньше, и я почему-то думаю, я неправильно думаю, потому что в европейский она точно не входит, у нас за Россию отвечает у нас Россия, Казахстан и, по-моему, СНГ, если вот как-то вот так вот отдельно, а в Европу это дело не входит, но, естественно, там чуть поменьше, просто если взять, это примерно, это может быть 20, может быть даже чуть больше процентов, ну, представьте, просто, грубо говоря, четверть или 1/5 часть твоего бизнеса серьезно страдает из-за того, что, ну, вот где-то что-то кто-то, надо сказать, поужаться. Естественно, они не готовы были с этим мириться. Купил новую BMW 5 машина Ураган 77. Поздравляем. А как же свобода рынка, где демократия? Валерий говорит, Андропова стоит полностью, и Каширка перед метро тоже. Хорошо. Сергей Пасков, доброе утро, спасибо. Это спасибо за пробки, и вам тоже доброе утро. Естественно, Харли Дэвидсон сказал, нет, мы не будем с этим мириться, и какую-то часть он решил своего производства перенести в Европу. Ну, что значит перенести? Ну, просто усилить. Потому что если тебе говорят, что так, вот здесь, если будешь работать отсюда, с ними, с теми, кто нам не друзья, мы тебе вот, пожалуйста, на тебе пошлину, на тебе акцизу, на тебе вывозные какие-то налоги, еще нагрузили, и ты вот с этим баулом, значит, идешь. И понимаешь, что-то я не то делаю. Зачем мне отсюда с этим баулом груза ответственности и денег идти в Европу, когда нужно просто налегке дойти до Европы? Ну, переправиться, и там уже строиться, развиваться, продавать и зарабатывать. Логично? Логично. А? Бизнес от Капкова на двух пальцах, да? Объяснил, называется. В общем, все реально просто. А если тебе здесь тяжело работать с Европой отсюда, просто идешь туда, в Европу, и там работаешь. Ну, и тогда ему сказали, Харли Дэвидсону, ну, ребята, вы пожалеете. Недовольство Трампа вызвал тот факт, что Харли Дэвидсон рассматривает возможность переноса производства мотоциклов из США в другие страны. Самой компании такое решение объяснили пошлинами, которые были одобрены Евросоюзом в отношении американских товаров. Так, в Harley Davidson посчитали, что в результате так называемых торговых войн мотоциклы будут облагаться по ставке 31% вместо прежних 6%. И каждый мотоцикл от этого подорожает как минимум на более чем $2000. При этом президент США сказал следующее. Мотоциклы, сейчас, подождите. Мотоциклы Harley Davidson не могут производиться в другой стране никогда, написал в своем твиттере Трамп. Не обошелся президент и без угроз в адрес производителя. По словам Трампа, работники Harley Davidson, а также покупатели этих мотоциклов, уже очень злы на компанию из-за планов покинуть США. Ха, ну вот черт, не знаю, на что ты будешь больше зол? На то, что твой любимый мотоцикл подорожал более чем на $2000? Или на то, что он, возможно, сохранил свою стоимость, но производится теперь в другой стране? Но опять же, надо понимать. Давайте так, для тех, кто живет, работает в Америке и покупает этот мотоцикл в Америке, он в Америке и производится. То есть тут как бы не надо лукавить. Когда Трамп говорит, что мотоциклы Harley Davidson не могут производиться в другой стране, я понимаю, о чем он говорит. Он говорит об истории, он говорит об имидже, он говорит о духе и обо всем остальном. Конечно, да, американский мотоцикл должен быть полностью американским. Я понимаю это прекрасно. Но вот мне говорят: Сань, вот Harley Davidson, у них завод здесь, они здесь его построили. Поэтому, ну, для тебя специально. Он строит вот так 1,5 миллиона, твой мотоцикл. Но если они будут тебе его продолжать строить в Америке, он будет стоить тебе 2 миллиона. А так он будет продолжать стоить 1,5 миллиона. Ну да, это, конечно, я отдельно подчеркиваю ценовую политику Harley Davidson, там дешевых мотоциклов нет. Но тем не менее, да, вот нашелся человек, который говорит: да, я хочу Harley Davidson, все, вот, пожалуйста, деньги я принесу. Они говорят: ну, плюс 2000. Он такой: ну не, ребят, ну а что плюс 2000-то? Ну, потому что он вот в Америке собран. Понятно. Просто поймите, владельцы и те, кто хотят стать владельцами Harley Davidson в той же самой Европе, не знаю, им говорят: мы вот у вас, он у вас будет построен, но зато будет дешевле. Или вы хотите из Америки, но он будет дороже. Ну, вот она, пожалуйста, история. 7373948, каково ваше мнение? Что, не работает телефон? А дайте я быстренько посмотрю. Да нет, вроде работает. 7373948. Это телефон нашего прямого эфира. С удовольствием вас послушаю. Сначала Харлей, а завтра что? Apple, Google. Google – странная демократия, вопрошает Спира 948. Ну, вот такая, какая есть. Вы же понимаете, что это абсолютно точно политическая игра. Я же, в свою очередь, честно, я недавно... Когда недавно? В июне это было или в мае? Нет, это было в начале июня. Я ездил на новом Harley Davidson Fat Bob. Просто суперский и зверский мотоцикл. Серьезно. Я еще раз подчеркиваю, что я, во-первых, я об одном Харлее рассказывал вам в прошлом году, а может не об одном, а об двух, о двух. И я каждый раз подчеркиваю, что я вообще не фанат марки Harley Davidson. Вот я не из тусовки, абсолютно. Harley Davidson не мое. В их линейке, большой линейке на самом деле, одной из самых больших в России, найдется, наверное, один, ну, теперь уже два, один или два мотоцикла, которые вот мне были бы симпатичны. Я всегда скептически относился к вот вообще к атмосфере Harley Davidson, и поэтому к любому мотоциклу относился так же. Очень нравился мне Sportster Iron, а теперь просто я не могу оторвать глаз от Fat Bob'а, потому что он стал очень другой. Он реально стал... И, слушайте, я не знаю как. Ну, у Harley Davidson вполне заслуженные и оправданная, и давнишняя, как вам сказать, пенсионерская история. Ну, возрастной мотик. Ну, 100%. Во-первых, по цене. Ты понимаешь, чтобы тебе на него заработать, тебе нужно с пенсии откладывать, ну, прям всю пенсию, да? Надо работать на пенсии, а пенсию откладывать. Вот, это тогда получится Harley Davidson. А во-вторых, ну... Вид мотоциклов и всего остального, размер, говорит о том, что ты должен быть здоровенным, как в плане физически, так и в плане возраста дядькой. Fat Bob абсолютно не про это, реально не про это. Вот раньше он был таким, сейчас стал абсолютно молодым. При том, что он не потерял брутальности, не стал каким-то щеглом, просто посмотрите на фотки. Вот две вещи, которые сохранили от Fat Bob'а и модернизировали. Это выхлопная система 2.1.2. Очень круто смотрится. И, конечно же, колеса. И еще одна вещь, которую они поменяли, она была легендарной своего рода, которая шла еще от старой Дайны. Это две фары, которые были на прежнем Fat Bob'е. Кто-то ныл, говорил, что ну как так, убрали две фары, нет, нельзя так делать. Я, ребят, не могу просто нарадоваться на новую оптику Fat Bob'а, которая светодиодная, которая ультрасовременная, которая также подчеркивает весь брутальный характер этого мотоцикла. Прям очень круто стало. И при этом самое главное удивление, которое вас постигнет, когда вы на него сядете, черт побери, какой же он легкий. Там 300 килограмм веса, ты привык к тому, что это Харлей, сейчас надо будет... Ничего подобного. Садишься, широкий руль, управляется очень круто, даже на Тверской, где у нас сократили ширину полосы, и при этом настолько маневренный, настолько легкий, что ты этого от Харлея в принципе не ожидаешь. Вот вам, пожалуйста, вот такие вот Харлей. Это у нас в России, то, что есть.
Обзор прессы.
Доброе утро всем, у микрофона Анастасия Ножка. Смотрите сегодняшнюю вечернюю Москву, там рассказывают о взаимосвязи жизни города и погоды. Активность предприятий тоже, оказывается, зависит некоторым образом от погодных условий. Смотрите об этом статью на сайте vm.ru. И Собянин отчитывается там же. Весной 2018 года на территории Москвы было высажено 330 тысяч деревьев и кустарников. Ну и про налог на самозанятых. Сегодня есть статьи, конечно, и в больших федеральных изданиях, и также вот «Вечерняя Москва» про москвичей конкретно пишет. Федеральная налоговая служба, Мишустин встречался с президентом и говорит, что вот теперь приложение будут запускать, которое облегчит вас самозанятым, таким как нянечкам, репетиторам, ну кто у нас самозанятый, все знают, да, возможность отчитываться перед государством и уплачивать налог через приложение. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Аргументы и факты. Открываем сегодняшнее. Премьер Тани заявила о намерении задержать реализацию «Северного потока-2». И Марадоне стало плохо после матча Аргентина и Нигерия. На самом деле там его, да, выводили под локти. Но, в общем, ничего страшного. Госпитализировали в Петербурге его и поставили диагноз стенокардия. Поэт Дементьев скончался после длительной болезни, и об этом тоже все издания пишут. Он такой был очень публичный человек, медийный, его медийность не снижалась. Она началась еще в советское время, и вот до последнего времени, он, говорят, до последних дней вел программу на радио. Вот, поэтому сегодня читаем «Некрологи». И еще у нас есть такие второстепенные как будто бы новости, но о том, что пчелы вымирают, об этом сегодня пишет российская газета. Пчелы вымирают, и, соответственно, скоро мы останемся через 17 лет без фруктов вовсе, потому что опылять будет некому эти фрукты. Ну и еще сегодня, соответственно, публикации есть по поводу... Но это еще как бы не прошло в печатную прессу, но в сети начинает ходить твит одного врача, хирурга районного, который отказывался от отпуска. То есть он планировал отпуск, а главврач ему говорила, что он один на весь район, поэтому он не должен уходить в отпуск. Он тогда предлагал ей, чтобы она как-то ему денежную выплату какую-нибудь, ну, стимуляцию какую-нибудь, чтобы он остался и не уходил в отпуск, предложила. И, в общем, там завязался спор, она отказалась, он отказался. И вот на следующий день запланированного отпуска не вышел. И, значит, теперь битва в интернете идет. Правильно ли он сделал... Правильно ли ему звонят из больницы, напоминают о клятве Гиппократа и так далее. Вот такая вот моральная дилемма. 7:38. Это был обзор прессы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Моторы!
Ну что, двигаемся дальше, дорогие друзья, это программа «Моторы», меня зовут Александр Капков, мы с вами закончили на Харли Дэвидсоне, и я бы на самом деле сказал, что давайте даже не закончили, но я хочу, знаете, такое небольшое предупреждение сделать. Евгений спрашивает, какая марка мото ваша любимая? Ну не подставляйте меня, дорогие друзья, ну не подставляйте, мне же еще с ними работать. Вы меня сейчас можете очень хорошенечко так подвести, как говорится, сейчас я... назову, а все остальные скажут, все понятно. Он просто нас не любит. Ладно? Хорошо, я не буду отвечать на такие вопросы. По поводу Харлея, да, еще раз вам напомню, история с ними простая. Налоговые пошлины, вывозные, Евросоюз в отношении Америки, в частности для мотоциклов, взял и поднял почти в 5 раз, было 6%, стало 31%. В среднем в компании сказали, что это приведет к тому, что средняя стоимость мотоцикла увеличится на 2500 долларов. Ну, что, естественно, заметно, даже для таких дорогих мотоциклов, как Harley Davidson. Это все плюс еще подводится к тому, что... Ну, естественно, как Харлей начинает здесь выступать, да, коротко еще раз напомню. Он начинает переносить свои производственные мощности в другие страны, при том, что пока рассматриваются интересные страны. Никто не говорит о том, что там где-то в Германии будут собирать Харли Дэвидсона. Нет, потому что компания рассматривает возможность перевести свое производство, например, в Индию, Бразилию и Таиланд. На это может у них уйти от 9 месяцев до 18 месяцев. И это же, естественно, очень серьезно обижает Трампа, который весь такой американский, молодец, чувак, о своих думает, на всех остальных ему, в принципе, все равно. И который говорит, ребята, ну что, как вы можете переносить производство исключительно американского мотоцикла в какую-либо другую страну? Это невозможно. А если это и произойдет, если они переедут, вот сейчас цитата, вот она началась. Если они переедут, вот увидите, это будет началом конца. Они сдались, они ушли. Он и ушли, да? Нет, так он... Хотя почему нет? Может быть, он так и сказал. Добавив, что компанию обложат налогами как никогда. И при этом... что я еще хотел сказать... Харли Дэвидсон... Да, я говорил о том, что не самые у него хорошие продажи, но... У него еще есть и вот тот самый момент сейчас, переломный, который, кстати говоря, наблюдается у некоторых автомобильных брендов. Мы с вами об этом уже говорили, когда пора омолаживать свой продукт. И причем делать это быстро и серьезно. У некоторых автомобилей это наступило недавно, с 2012 года, вот на протяжении последних 5 лет очень серьезно занимались этим ребята из компании Volvo. У Harley Davidson это стоит еще острее, и они, конечно, тоже делают эту работу, и я, как вам уже сказал, Fat Bob, на котором там я катался буквально недавно, это один из ярчайших примеров того, как Harley Davidson может омолодить свой бренд, потому что это не самый малый мотоцикл. Это вообще Softail, один из самых популярных классов у Харли Дэвидсона, да. Не самый, может быть, легендарный, если мы говорим про совсем какие-нибудь уж электрички и все остальное, да, про все эти туринги и, как они называются, ЦВО мотоциклы. Но Softail реально один из самых популярных, там достаточно много мотоциклов, по-моему, даже больше, чем в туринге. Либо столько же, я сейчас не вспомню. Это вот два самых популярных класса у них мотоциклов. И там просто взять один из легендарных мотоциклов и реально его просто переделать. Нельзя сказать, что прям до неузнаваемости, но сделать его абсолютно новым. Это очень круто получилось. Конечно, сделать его дешевле не получилось. Напомню, что Fat Bob сейчас около 1,5 миллиона где-то стоит. Но при этом, что вы получаете за эти деньги? Получаете за эти деньги возможность выбора между двумя двигателями. 1,7, 1,8. Не могу сказать, что есть большая разница, честно вам скажу. 1,7, 1,8 кубических сантиметров. Потому что это прежние двигатели, которые там стояли. Они называются Milwaukee 8. Объем, они называются 107, либо 114. 107 это, соответственно, объем 1,745 кубических сантиметров. А если 114 Milwaukee, то это, соответственно, 1,868 кубических сантиметров. Оба бодры, оба хороши. Как вы видите, по объему они не сильно отличаются. И не сильно отличаются они в стоимости, потому что, будем говорить, маломощный и многомощный. Да? Не, на самом деле, если говорим про 107-й движок, то он будет от 1 миллиона 442 тысяч, а если говорить про 1,8 движок, да, 114-й, то он будет от 1 миллиона 639. тысяч. Там есть немножко подешевле, буквально на 30 тысяч. Это зависит от того, какой цвет вы будете выбирать. Как вы видите, разница здесь небольшая в объеме. Разница в мощности. Дайте я посмотрю, где это было. Убежало. 122, степень сжатия. Смотрите, тут и нет. Они же не показывают. Они ее не выставляют на показ. Тем не менее, разница небольшая. Главное, что хочется отметить в этом объеме и в коробке, здесь главное. Потому что, естественно, не забывайте, что без коробки никакая мощность вам не поможет. Очень большая первая передача. Что я считаю важно, и все остальное очень-очень хорошо. Очень-очень хорошо в плане передач ровные, одинаковые, и на всем протяжении мощности очень хорошо тебя вытягивает. Ну, про звук реально, мне кажется, даже говорить не стоит, поэтому я думаю, вы его слышали. Да? Здесь я вам его точно не воспроизведу. Вот и все. Вот, пожалуйста, то, как решаются в том числе проблемы всей компании во всем мире. Перенос производства и омоложение продукта. Они занимались этим давно, еще до того, как начались проблемы с налогами, с налогообложением. И, естественно, им не хотелось бы, чтобы вот эта вот вся производственная стратегия омоложения как-либо загубилась обо все вот эти налоговые споры, а в дальнейшем и политические споры. Конечно, естественно, не хотелось бы. Ладно, все, давайте на этом будем заканчивать. Будем переходить к автомобильным темам с мотоциклами. Я думаю, на этом все. И так немного больше потратили, чем я хотел. Прочитал интересную новость о том, как убивается каршеринг в Париже. Ну, в принципе, интересна она тем, что у нас сейчас каршеринг просто на пике популярности, продолжает развиваться, вы все его прекрасно хвалите, рассказываете, как это удобно, здорово и быстро. В Париже это существует тоже уже несколько лет, даже побольше, чем у нас. И там, например, некоторые компании уже закрываются, потому что просто гибнут, просто загибаются, нет никакой выручки. Народ предпочитает какие-либо другие виды транспорта, те же самые электросамокаты, которые у них тоже есть. У них есть и электроскутеры. Ну, у них совсем, не совсем, у них несколько другое движение, поэтому у них это популярно. А вот что касается одной из каршеринговых компаний, то официально прекратит работу через несколько дней. Дела пошли под откос по нескольким причинам. Во-первых, все больше поклонников электротранспорта. Во-вторых, отрицательно на бизнесе каршеринга сказалось активное развитие сервисов по вызову такси или совместным поездкам. Ладно, нет, вот что мне понравилось. В-третьих, многие пользователи стали отказываться от услуг сервиса из участившихся случаев вандализма. В частности, настоящей головной болью для компании стали парижские бездомные, которые разбивали окна автомобилей и ночевали внутри. В итоге многие машины оказались испорчены или просто брошены. Слушайте, я, честно говоря, не понимаю, зачем в Париже разбивать окно для того, чтобы переночевать в автомобиле. У них же 30 градусов мороза, что ли, у нас? Даже у нас так не делают. Хотя я не знаю, подойдет ли такой способ смерти для российского каршеринга. И, кстати говоря, я хотел задать вам вопрос. Готовы ли вы отказаться от автомобиля, если там вот не прибрано? Честно, я да. Я как-то забронировал здесь около работы автомобиль, подошел к нему, сел в него и вышел из него. Ну, там невозможно было ни к чему прикоснуться. Реально. Мне казалось, что там все вирусы мира находятся просто вот здесь. Конечно, я понимаю, что ты никак от этого не спасешься, но ты садишься и ты понимаешь, что нет, на такой машине ты не поедешь. Конечно, каршеринг — это хорошо при всех его плюсах и всем остальном, но есть машины, которые почему-то совсем не убраны. Я не знаю, это зависит от самой компании, которая не следит за автомобилями, или от нас. От нас же самих, которые вот так вот гадят. Но, тем не менее, если бы там был неприятный запах, если бы машина была после того, как в ней переночевал человек, не мывшийся пару месяцев, я бы в ней тоже не поехал. Согласитесь. Я уж не говорю про разбитое окно. 7373948. Как вы думаете, ждет ли подобная судьба каршеринги здесь у нас в России? Мне кажется, переночевать в машине, пусть и в незаведенный, для нашего климата гораздо актуальнее, чем для Парижа. Я удивлен, почему в Париже так. Тем не менее, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, доброе утро, Иван, Москва. Значит, вот по поводу каршеринга, я в последнее время наблюдаю такую традицию уже, что подходят люди к машине и начинаю ее со всех сторон обсматривать, обфотографировать. То есть вот все там какие-то притертости, царапины, то есть вот в этом проблема, что за это штрафуют, и в этом проблема. То есть это занимает много времени, вот этот осмотр.
Ну, они 5 минут дают на осмотр примерно. Да, это действительно важно, потому что если вдруг что-то, потом это будет на твоей ответственности. Зачем вам это надо?
Да, ну вот скорость, она теряется на этом. То есть там не 5 минут, а не 10 минут, там под днище куда-то залезали, там, смотрю. Серьезно, да, вот пара на моих глазах делимобиль так арендовала.
Хорошо, что касается эстетики салона. Запах, кто-то там не убрался, нагажено. Это вот то, что сможет вас остановить? Или вас только...
Конечно, безусловно. То есть неприятно же, и тебе нужно ехать куда-то. А может быть, ты его используешь для деловой поездки, там, с партнером, там, подсаживаешь кого-то к себе, там, из коллег, ну, как вот.
Понял. Единственное, что, конечно, стоит отметить, в Париже тема бездомных гораздо более острее, чем у нас. Вот серьезно. Я, конечно, не то чтобы вчера был в Париже, давненько не бывал, последние 2 года точно не был. Но воспоминания такие, там бездомных гораздо больше. И проблема поэтому острее. Не знаю, зачем вот им лезть в автомобиль для того, чтобы переночевать, чтобы просто на мягком. Ну, хотя, конечно, если они... жрут на улице столовое вино, которое у нас тут по 1500 продается. Наверное, они привыкли спать на мягком. Я имею в виду французских бомжей. И, конечно, им ничего не стоит разбить стекло автомобиля и залезть переночевать. Я еще раз задаю вам вопрос. Как вы думаете, подобный сценарий убийства каршеринга, он возможен для России? Возможен ли? И если нет, то тогда предложите свой. Что, по вашему мнению, может убить каршеринг здесь? Ведь реально, неприятный запах — это такая вещь, которая, ну давайте так. Любой человек, если захочет, может испортить запах. Вот не надо сейчас ржать, как пятиклассники, ладно? Любым способом, каким угодно. И может это сделать так, что он не выведется. Ну, абсолютно не выведется. А это не повреждение, его не сфоткаешь. И возложить ответственность за это, ну, практически невозможно. Ну, вот только если с поличным не поймать, а мы напомним, что камеры они пока не установили, хотя хотят, если с поличным не поймать, не получится. А уж поверьте мне, этот запах или чистота та же самая, это как раз то, что заставит вас отказаться от использования этого автомобиля. Ведь если где-то на бампере есть притертость или даже разбито лобовое стекло, вы сфоткали и поехали дальше. Вам нужно ехать, вы едете дальше, никаких проблем. Вы это сфоткали, вы отправили это в компанию, они знают, что это не вы, и для вас никакой проблемы нет. А вот запах и чистота – это реальная проблема. И, кстати говоря, таким образом можно убирать конкурентов. Я уж не подумайте, что я кому-то там подсказываю, но просто мы с вами рассуждаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Александр. Нет, у нас это не грозит, потому что в Париже это делают на... Кто-то на свои деньги делают, а у нас это просто пилят бюджет. И пока власть не сменится, это так и будет продолжаться.
Пилят бюджет? Там.
Конечно. Это, думаете, что это кто-то свои деньги вкладывает, что ли, в это безумие?
Каршеринг безумие, ну
подставные
своих
фирмы,
денег
подставные там... банки, конечно, сколько? Не, сколько? Это так нет. И будет, так и будет.
А сколько компаний каршеринговых, вот вы на память можете нам сейчас назвать?
Да я не знаю я.
Не знаете?
Они все на один цвет, я не особо не...
Ну
какая
вот,
разница, сколько?
Но мне просто кажется, что в этом ваша проблема. Проблема вашего мнения.
И все такси желтые, то же самое. Это все то же самое. Нет. Там, такое же распилое освоение. А вы попробуйте на свои деньги купить десяток машин, нанять водителей... Я могу сказать, что с вами будет. Вы обанкротитесь через год.
Не, ребят,
у вас
не,
машины
не.
Все порасшибут, и все.
Как вас зовут?
Александр.
Александр, Саш, тезка. Я с вами абсолютно не согласен. Во-первых, по одной простой причине. У вас есть некоторое ошибочное мнение. Просто поизучайте рынок. Чуть более чем поверхностно. И вы поймете, что да, есть компании, которые, как вы назвали. Но этих компаний сейчас уже десятки. Их десятки. И не все. Это особенно видно потому, по одной простой причине, что каршеринг в Москве появился несколько раньше, чем запустился, как вы говорите, государственный каршеринг. И поэтому нельзя сказать, что у нас все компании, как вы говорите...
Да он весь такой, весь, все подсосано к бюджету. Вы неужели вы этого не поймете? Ну, вот главная задача.
Хорошо, я специально вас не уводил. Я подумал, что мы сможем каким-то образом, там, может быть, сейчас поспорить. Но в таком случае, когда все на подсосе, как вы говорите, тогда и мы все с вами на подсосе. С этим, уже, знаете, как-то будет вот в таком случае очень тяжело спорить. Нет, каршеринг — это не все на подсосе, как вы говорите. У нас он в Москве появился несколько раньше, чем Делимобиль, чем все остальные, и, ну, и вот про то, что вы говорите. Огромное количество сейчас уже компаний существует. При этом существуют компании, которые пошли дальше и сейчас запустили уже подписку на автомобили, как вы помните, при том, что эта подписка не от представительств. Подписка на автомобиль — это, ну, забыли, вы платишь $2000 в месяц и выбираешь любой автомобиль компании, тебе там его заправляют, ремонтируют, все остальное. Ты просто пользуешься автомобилем и можешь его там поменять в любой момент. И причем у нас в России это работает не от представительств, а уже от... Там сложная схема, но выбрать можно среди разных марок. Я пока, ну, я не буду рекламировать, просто эти сервисы уже есть. И это не каршеринг. И все, что касается каршеринга, я вам тоже хотел сказать. Нет, это не все на распиле. Объясните, туда входит каска. Зачем мне заморачиваться с состоянием машины? Вы знаете, каска и все остальное, они очень не любят пользоваться каско, потому что это потом очень сильно влияет на стоимость. Поэтому, если есть возможность сработать по ОСАГО, они будут работать на этом. И поэтому все вот эти справки постоянно, даже если вы там коцнули один бампер, одна деталь или еще что-нибудь, нет, они попросят от вас справку. Допустим, вы просто притерли автомобиль где-то сами. Да? Казалось бы, какая элементарная ситуация. Есть каска, сработает по каска. Но если они вас попросят, и если вы им не откажете, для них это будет проще. Не стоит забывать про франшизу. Киллер пишет правильно. Вчера X-Trail каршеринговый видел. Каршеринг, да, X-Trail. Слушайте, ну машины не Кашкай. Сейчас я вспоминаю, или X-Trail, или Кашкай. Слушай, они так похожи стали, попробуй их различить. Да, нет, есть. И машин сейчас много, и компаний сейчас много. Каршеринг вытягивает людей из метро и автобусов. На дороге трафик это не разгружает. Экономически выгодно только, если дать им бесплатный паркинг. Алексей Фрей, не могу с вами согласиться, потому что, во-первых, бесплатный паркинг им дают, а во-вторых, не забывайте, что... Каршеринг вытягивает людей не только из общественного транспорта. И это нужно еще посмотреть, откуда он его вытягивает. Потому что в общественном транспорте, во-первых, ну, тут трудно сравнивать или уж тем более в процентах говорить, потому что общественный транспорт перевозит в разы больше людей, чем автомобили. Ну, если в среднем у нас в день там сколько? 3,5 миллиона автомобилей в городе, то за день общественный транспорт перевозит... 13 миллионов. Ну, реально, это огромные цифры. И не забывайте, что в общественном транспорте гораздо больше людей без... там вообще больше людей, без водительского удостоверения. Так что тут еще нужно посмотреть, каршеринг вытягивает людей, как вы говорите, из общественного транспорта или из персонального автомобиля. На моей работе все, кто теперь на каршеринге, а это те, кто раньше были в метро. Те, кто раньше были в метро... Я понимаю, о чем вы. То есть у них есть водительское удостоверение, они раньше оставляли автомобиль либо дома, либо у оконечной станции метро, а потом передвигались на общественном транспорте. А теперь они могут там взять и приехать на автомобиле. Но, слушайте, это вот, конечно, мы забегаем сейчас в такой разговор о том, действительно ли стало проще ездить в городе или нет. Потому что раньше, даже несмотря на то, что ты... готов был воспользоваться каршерингом, ты бы его не воспользовался, ну, допустим, 2007 год. Ты думаешь, ну хорошо, вот был бы каршеринг в 2007 году. Да какая разница, был бы он или нет, когда вся Москва стоит? Ты все равно поставил свой автомобиль, не поехал на нем. И зачем тебе брать каршеринг, когда тебе он не нужен? Ты в Москве не сможешь переехать. Вообще из одного района в другой. А сейчас это совершенно спокойно можно сделать. Даже в час пик. Допустим, если тебе нужно просто от Павелецкой доехать до Парка культуры. Недалеко. Раньше ты потратил бы на это час. Сейчас ты тратишь на это 15 минут и там сколько-то, 150 рублей своих денег. В каршер авто вводят будто пуля в голове. Это тоже дискуссионный вопрос. Давайте Буквально один звонок, и будем уже переходить к движению. Здравствуйте, алло. Напомню, что мы говорили, вообще начали о сценарии умирания каршеринга, который сейчас в Париже происходит, и я спросил у вас, возможно ли это в Москве. Да, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро. Но я думаю, что в Москве, конечно, возможно, потому что публика у нас избалованная.
Ну, у вас бывало такое, вот садишься в каршеринговый автомобиль, там воняет так, что ты не можешь там находиться?
Каршеринг нет, в такси бывало, приходилось отказываться от поездки. А про каршеринг, кстати, вот я согласен с предыдущим вашим служителем, по-моему, Фрейд, да? Он сказал, что весь каршеринг вокруг бесплатной парковки. А попробую пояснить, что имею в виду. Вот сейчас я наблюдаю следующую картину, что утром около нашего бизнес-центра очень много платных парковочных мест занято машинами каршеринговыми.
Так.
Когда люди приезжают на работу, машину оставляют. Вечером эти машины все перемещаются ближе к спальным районам. Получается следующая картина, ну, мое мнение, что сейчас стоимость финансирования покупки машин, если идем в корпоративные продажи, достаточно невысокая. Каршеринг объединяется с производителями. И, по сути дела, он забивает новыми каршеринговыми машинами те парковочные места, которые не так давно еще сделали платными. И поэтому вся стратегия развития каршеринга, пока есть свободные парковочные места, которые для них ничего не стоят, нужно этим максимально пользоваться, наращивать парк. Вот это мое мнение.
Да.
Поэтому каршеринг, в принципе, был бы справедлив.
Прошу прощения, совсем не осталось времени. Я с вами согласен. Правда, есть несколько уточнений в этом смысле. Давайте после новостей мы к этому вернемся. Хорошо, поехали сейчас на... А, ну, хотя же, конечно, должны были быть новости. В смысле, в движении, но мы в движении тогда с этой рубрики начнем час. Хорошо?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05. Это говорит Москва, дорогие друзья. Всем доброе утро. Программа «Моторы» и я, Александр Капков. Продолжаем движение. Так, ну что, слушайте, мы забыли с вами про рубрику «Движение». Давайте я вам коротко сейчас скажу, что город испытывает на себе просто адские, мучительные, невыносимые 3 балла. И самая серьезная мука – это внутренняя сторона Московского кольца от Варшавки до Каширки. А если быть точным, то от Каширки до Варшавки. Да? Вы-то уже меня поправили у себя в голове. И также, что касается у нас объездной Московской кольцевой, объездной, когда она была... В каком году она была объездной? Да? В 62-м, когда ее только построили. Ладно, внешняя сторона тоже, ребят, очень плохо. От М-11 и до Волоколамки сплошничком. Сплошничком. На въезд хуже всего себя чувствуют Рязанка и Волгоградка. И, наверное, Ленинградка, потому что там 2 дорожно-транспортных происшествия. Ярославка нормально, ребят, нормально. Есть еще, знаете, какая пробочка на Алтушке перед Владыкино. Перед тем, как забираться вот на этот самый... Путепровод первый, Алтуфьевский он называется, правильно, который через это самое, ну вот на кругу, который перед этим путепроводом, там дорожно-транспортное происшествие, что-то там вот глухо, прям бордовенькое-бордовенькое. Ладно, идем дальше, тема для обсуждения. Я напомню, у нас сейчас мы с вами обсудим темочку, потом у нас будет с вами конкурс, викториночка, как обычно, и все, и будем уже заканчивать. Смотрите, получил недавно свежую статистику. Статистика очень интересная, и я не смог с ней разобраться, ну вот, вот хочу вместе с вами, да, есть две, как мне кажется, причины этой статистики, давайте вместе с вами обсуждать. Статистику эту дали мне ребята из компании Mitsubishi, сами понимаете, автомобили компании Mitsubishi исключительно SUV, И даже, ну, сегодня вот так, да, когда-то было больше, а сегодня вот так. И это, конечно же, с учетом того, что недавно появился новый Eclipse Cross, который называется вообще кросс-купе, который вообще городской житель, но, тем не менее, мы с вами понимаем, что это все-таки SUV, с какими бы приписками он не был. Это во многом статистика прослеживается и на Eclipse Cross, но также... Поскольку есть хедлайнер у компании, это Outlander, она очень хорошо видна на Outlander. Уже много слов сказал, а что за статистика не сказал. Все большую популярность на примере этих автомобилей, достаточно популярных у нас в России, в принципе, за счет своей стоимости, набирает монопривод. Да? Это очень клево, что на самом деле от Mitsubishi. Это статистика, потому что, во-первых, это исключительно SUV, а во-вторых, это проходимость, надежность, ну, вот во всей ее красе. И вдруг монопривод. Ты думаешь, ну как монопривод, ребят? Ладно, если бы мы говорили про какие-то там, гражданские эти внедорожники, которых у немцев полно, ни на что не способных. И все остальное. А тут, мы говорим, берем и даже на самом, ну пусть не на самом городском, Outlander'е, митсубишевском, говорим, что он набирает популярность как монопривод. И это видно вообще по всем... У меня здесь огромное количество цифр, я не буду вас нагружать этими. По всем регионам. И Москва, и Санкт-Петербург. 28% Питер, Москва 26%. Это плюс к популярности монопривода. Конечно, растет популярность и у полного привода. Но давайте так. Этот общий рост и монопривода, и полного привода наблюдается на фоне общего роста, в принципе, по продажам. Но рост монопривода значительно больше, чем у полного привода. И, кстати говоря, за счет этого, просто поглядев на эти цифры, ребята в компании Mitsubishi взяли и добавили две дополнительных комплектации именно на моноприводе для того же самого Outlander. Я хочу у вас узнать, даже пускай на примере Outlander, монопривод — это, да, клево, здорово, и вы понимаете, что монопривод на кроссовере, пусть и малом, это вполне себе ок. Почему бы и нет? И у вас есть какие-то аргументы. Хочу их выслушать. Либо, вот я вам сказал, что у меня есть, ну вот, два направления, два объяснения этой статистики. Либо это исключительно стоимостной показатель. Потому что мы с вами понимаем, что монопривод будет стоить дешевле. Значительно дешевле, чем полный привод. Вот у меня вот такая вилка, я не могу, честно, вот догадаться. Хочу с помощью вас это сделать. Либо действительно есть реальные аргументы в пользу монопривода, если мы говорим о кроссоверах, и если мы особенно говорим о городских кроссоверах, потому что давайте, да, во-первых, я вам назвал Outlander, я вам назвал Eclipse Cross. Назовите вы мне любой городской кроссовер и скажите, что да, зачем этой машине полный привод? Ведь я отчасти согласен, если кто-то так скажет, зачем даже Outlander'у полный привод, когда он может пригодиться тебе, ну, пускай 5 раз за год. Это я уж, мне кажется, преувеличил. 5 раз за год он может тебе пригодиться. Зачем за него переплачивать? 95% ты передвигаешься по асфальту, ну, хорошо, 80% ты передвигаешься по асфальту, 15% ты передвигаешься по бездорожью легкому, и лишь в 5% тебе может понадобится этот монопривод, полный привод. Стоит ли за него переплачивать? Давайте попробуем найти объяснение вот этому росту монопривода вместе. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро, это Спир. Ну, смотрите, да. У меня два знакомых купили, значит, Sportage и Kuga. Они брали переднеприводный, потому что говорят, что за полный привод уже надо там переплачивать там в районе 250 тысяч.
Да.
Второе, хотят просто машинку повыше, ввиду того, что у нас зимой, сами знаете, как хорошо убирают.
Да.
То есть получается, что на полный привод денег нет, но повыше мы попробуем. Что хотелось бы сказать по поводу самого реально необходимости полного привода у машины. Вот я вам сегодня утром написал по поводу полного привода у Камри.
Да.
Это вот знаете, как вот ты ходишь в тренажерный зал, ты там становую тягу делаешь какую-нибудь там, ну 100 килограмм, да? Это же не значит, что вы каждый день шкафы двигаете дома. Ну то есть когда вам надо будет, вы с легкостью это сделаете. И каждый сам для себя решает, вот либо грузчиков вызвать, да, оно же аналогия, там, попросить, ну, попросить кого-нибудь дернуть,
да,
когда вы зимой застряли, либо ты сам попробуешь выехать, вот, вот такое простое.
Мне только интересно, можно я уточню, вы вначале, в принципе, назвали, как сказать, аргументы в пользу стоимости, почему, ну, то есть, почему стоимость оправдывает эту статистику, и в пользу функционала, но вы как-то вот свели это вместе, вы думаете, одно от другого отделять нельзя?
А тут, понимаете, кто какую колбасу любит, тут, ну, нельзя сказать, как бы, вот этому человеку надо так, а этому надо так, если человек едет на дачу, он себе возьмет полный привод, потому что знает, что там еще хуже снег убирает, и нет-нет, но иногда он там, ну, на, зимой он нужен почаще. Поэтому я говорю, вот Камри я бы взял бы полноприводный, зная, что на даче вот оно как бы надо.
Иначе можно я перебью? Иначе говоря, даже если найдется человек, у которого есть лишние деньги на полный привод, он не возьмет его, потому что он понимает, что ему он не пригодится,
да,
допустим.
Да, да, есть, да, да. Вот все. У меня есть знакомый, который, да, купил Хайлендер переднеприводный, говорит, а зачем, если я 99% это асфальт?
Да, да. Но Хайлендер, господи, нет, ну я на других бы, ну поменьше кроссоверов.
Это к тому, что у человека есть деньги.
Я понял, да, да, да. Есть, спасибо, ну слушайте, мне, конечно, Хайлендеру совсем не идет монопривод. Ну вот Куга, Спортич, без проблем, пожалуйста, но Хайлендеру. Ладно, поехали дальше, 7373948. Еще раз напомню, очень интересны ваши доводы, чем объясняется вот эта статистика роста популярности монопривода на, ну, давайте так, на малых понятно вообще все, на малых и средних, да и, в принципе, почему нет, на полноразмерных кроссоверах. 7373-948, это телефон нашего прямого эфира, также пишите нам смс для, по номеру +7 925 48 948, либо в телеграме говорит МСК бот, латинскими буквами в одно слово. Здравствуйте, алло.
А, доброе утро. Мы, да, еще про полный привод?
Да, да, но скорее про монопривод, ага, и рост его популярности.
Ну, понятно. Рост популярности из-за отсутствия денег. А полный привод, в первую очередь, это не улучшение проходимости машины на заснеженных дорогах, а это устойчивость и надежность машины в заносах. То есть монопривод, он более склонен к заносу, чем полный привод, правильно же?
Да, да, но на самом деле спасибо вам, вы в самом начале ответили на вопрос, вы полностью уверены в том, что этот рост вызван экономией денег, ну, в смысле, отсутствием денег, потому что монопривод стоит дешевле. Хорошо, а давайте мы с вами заведем телефонное голосование, оно будет очень простое. У нас есть результаты этой самой статистики, по которой мы видим рост популярности на примере одной марки, на примере одной из самых внедорожных марок, я бы сказал, да, это от Mitsubishi. Соответственно, этот рост, эта статистика говорит о росте популярности монопривода. У меня в самом начале было два варианта ответа, почему этот рост мы наблюдаем сейчас. Я вам назвал, во-первых, это стоимость, монопривод дешевле, а во-вторых, это отсутствие необходимости для кроссоверов, которые большинство, реально большинство времени проводят на асфальте, иметь вообще в принципе полный привод. Ну вот зачем он вам нужен? Вот когда вы в последний раз им пользовались? Реально, на своем кроссовере, не на Паджерике стареньком, да даже не на Паджеро Спорт, не на Тойоте Ленд Крузер, не на какой другой, на кроссовере, на вашем, на Кашкайчике. На Eclipse Cross, когда вы последний раз пользовались, на RAV4, когда вы им последний раз пользовались, на всех остальных городских, тепличных, в кавычках, кроссоверах, я говорю, когда вы им пользовались. Итак, голосование очень простое, завожу его. Результаты этой статистики вызваны, стоимостью 134-21-35. Вы объясняете результаты этой статистики исключительно деньгами. Он стоит дешевле, вот поэтому и популярность растет. Если считаете так, то набираете 134-21-35. Если же вы считаете, что это вызвано в первую очередь просто ненадобностью новым современным городским кроссоверам, полный привод не нужен, вы считаете. Он просто не нужен, и поэтому люди его не выбирают. 134-21-36. Тогда вы отвечаете по этому номеру. У обоих телефонов код Москвы 495. Еще раз коротко. Если вы считаете, что эта статистика объясняется исключительно деньгами, 134-21-35. Вот тупо дешевле. Ну а если вы считаете, что в первую очередь это просто не нужно новому городскому современному кроссоверу полный привод, тогда вы набираете 134-21-36. Пока голосуете, зачитаю несколько сообщений. Зимой 7 машин вытащил, пишет Спира. Гранд Витару заложу в сугробы. Чтобы по затеркам было где встать. Зачем тогда вообще кроссовер? Универсал повышенной проходимости и все. Это GameCat пишет. Надо помнить, что полный привод — это увеличенная мощность двигателя, который тоже в городе не пользуется никто, пишет Владислав LazyCat. Сергей Викторович. Вес автомобиля меньше, динамика лучше, расход меньше, когда монопривод. За второй вариант Сергей Васильевич отдает свой голос. Снег хорошо убирает, сыпет его много просто. Это уже в оправдание коммунальщикам. Так, у нас кризиса нет. Ездим 5 лет на Кашкай, пишет Владислав, с передним приводом. Все, что нужно, это клиренс. Есть асфальт, но есть и дырки в нем. Застревали 3 раза за 5 лет. И то могли не застревать. 27-й, да все просто. Это вопрос цены. А снег дворы. Александр, рады... Ой, слушайте, я рад вас читать всегда. Это называется... Аренда авто? В смысле аренда авто? Про что? Подождите. Мне кажется, это запоздалое сообщение. В хорошей комплектации нет монопривода, например, пишет Hard Q. Fuck Fuel Economy. Я за полный привод. Ну, хорошо, хорошо. Так, дорогие друзья, мы с вами поголосовали, и совсем не остается времени, потому что я должен уже уходить на викторину. Скажу вам лишь о результатах нашего голосования. Я его останавливаю и пересчитал неоднозначный ответ, хотя с перевесом всего лишь в 4% лидирует ответ стоимость. Деньги. Ну, элементарно деньги. Монопривод стоит дешевле, поэтому вы считаете, он вот... полностью и оправдывает всю эту статистику. 54% ответили так, 46% считают, что тоже, кстати говоря, немаловажно. Я даже, вот, честно, больше внимания отдаю этому второму месту. 46%, 46, ребят, 46%, задумайтесь над этим, отдают свой голос за то, что монопривод – это то, что нужно для городского кроссовера. Не нужен ему полноценный, или уж, как мы любим говорить, неполноценный полный привод. Не нужен. Просто не нужен. Есть, дорогие друзья. Все, давайте, буквально немного времени у меня остается для того, чтобы провести викторину. Я надеюсь вообще ее успеть провести.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни.
Что за тачка?
Что за тачка?
Так, дорогие друзья, что за тачка? У нас сегодня на кону очиститель системы вентиляции от Супротека. Вы уже все его знаете. Предназначен для дезинфекции и удаления запахов из системы кондиционирования автомобиля. Он устраняет не менее 95 бактерий и микроорганизмов. Имеет очистные свойства, антибактериальные свойства. Также неприятные запахи устраняет. Если вдруг каршеринги меня слышат, то если у вас есть неприятный запах в автомобилях от тех, кто там ночует, вам это пригодится. Ну и плюс освежает воздух. Его достаточно просто использовать. Для применения просто необходимо распылить его в салоне с включенной системой вентиляции, циркуляции воздуха, и затем проветрить салон в течение 10-15 минут. Вопрос сегодня достаточно простой, ребят, очень просто заполучить приз, который я только что обозначил. Следующий задание выглядит так, ребят. Буквально на этой неделе гонщик Рис Миллен на кое-каком автомобиле поставил рекорд гонки Pikes Peak. Я специально не буду говорить, в каком классе, потому что это сильно облегчит вам задачу. Но я вам скажу, что теперь компания, которой принадлежит этот автомобиль, рекордсмен, готовит специальную версию. Это будет 600-сильный автомобиль. Он, правда, 600-сильный и был до этого, он просто будет спецверсией. Но это вам небольшая подсказка о том, что это за автомобиль. Итак, я напоминаю, что у нас очень простая система работы. Вы дозваниваетесь, задаете один вопрос по автомобилю, я вам даю на него ответ, и после этого слушаю ваше предположение, что это за автомобиль. Либо можете назвать сразу. Еще раз напоминаю, одно лишь упоминание. Все, первый, кто правильно ответит, что за автомобиль, поставил недавно рекорд на трассе Pikes Peak, тот и получит приз. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Роман.
Так.
Новость читал вчера, это электроавтомобиль фирмы Volkswagen.
Электроавтомобиль фирмы Volkswagen. А не напомните ли вы мне, какая мощность у этого автомобиля, если вы говорите, что читали эту новость?
А, ну, там в районе 500 сил, если мне память не изменяет.
Но ведь я же сказал 600.
600, да.
Значит, это не Volkswagen, понимаете, в чем дело? Я же дал вам подсказку. Да, я не назвал класс, действительно, там есть разные классы, и вполне возможно, я просто по Volkswagen не видел, вполне возможно, вы даете правильный ответ. Но это не 600 сил, ребята, 600 сил. И готовит ли Volkswagen после этого спецверсию своего автомобиля после этой победы? А-а-а, нет, не считаю. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Это Bentley.
Это Bentley, Continental GT, Flying Spur, какие там Bentley еще
есть? Bentayga.
Bentayga. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поздравляю вас. Приз ваш. Поздравляю. Ваш телефончик я к себе занес. Это абсолютно правильный ответ. Именно на этом автомобиле Bentley Bentayga гонщик Рис Миллен поставил рекорд. Он проехал 20-километровую горную трассу за 10 минут. Таким образом, средняя скорость составила примерно 107 километров в час. Это клево. 600-сильный кроссовер. Спасибо вам большое за игру, за ответ. Вы узнаете из смс-сообщения, как забрать свой приз. Спасибо, счастливо. Да, все, пока. Абсолютно правильно, да. Bentley Bentayga, и теперь они Bentayga сделают спецверсию. Так, все, быстренько уходим со «Что за тачки» на «В движении».
«Что за тачка»? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». «Моторы. В движении».
Ну что, давайте смотреть на карту, как у нас происходит движение, что поменялось за полчаса. Да просто все ужасно, аж 4 балла. Ну какие? Ну как можно передвигаться в 4 балла, ребят, в Москве? Я не представляю, как вы там держитесь, бедные мои. Держитесь, давайте парочку сообщений о движении. Я вам еще раз напомню, что сейчас самые сложные участки — это Рязанка на въезд перед Трешкой, внутренняя сторона от Каширки до Варшавки и внешняя сторона МКАД от М11 до Волоколамки. Давайте гляну сообщение. Ой, смотрите, здесь много правильных ответов на вопрос викторины. И, может быть, один телефонный звоночек. Нет, ребят, прошу прощения, совсем не успеваем телефонный звонок, потому что у нас еще рубрика «Москва едет» дальше. Я вынужден с вами прощаться, с вами было классно. Мы увидимся и услышимся уже завтра. Меня зовут Александр Капков, программа «Моторы» на этом закончилась. Ребят, хорошенькой вам среды. Счастливо, пока.
«Моторы».